новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Сегодня четверг, 5 июня. Мы с вами в программе «Потока» и в течение часа самые последние новости. Обсудим координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
С движением мы с вами начнем. Посмотрим, как едет город. Хорошо едет. Четырехбальные пробки в Москве по МКАДу. Если здесь остановиться, можно в районе Капотни Бесединского шоссе. Вот этот вот участок простаивает. Внешняя сторона между Осташковским шоссе, нет, между Дмитровским шоссе, да, стоит, и Ленинградским шоссе. Тоже будьте внимательны. Есть небольшое дорожно-транспортное происшествие в Лосином острове. Уже вот прям при подъезде к Ярославскому шоссе, но, вероятно, на этом участке сейчас тоже скопится какое-то количество автомобилей. Внешняя сторона третьего транспортного от Сокольнического вала, это пробка примерно до Марьиной рощи, внутренние и внешние на юго-западе простаивают, и внутренняя сторона вот здесь вот стоит примерно от проспекта Багратиона к Рижскому вокзалу. Внешняя сторона Садового кольца от Красных ворот пробка примерно до Цветного бульвара, в остальном нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин на фоне атак Киева задался вопросом, о чем можно говорить с террористами. Обсудим вчерашнее как раз заявление Владимира Путина. Далее, ФСБ говорит, что преподаватели некоторых вузов сотрудничали с Великобританией в ущерб России. Боинг выплатит миллиард с лишним долларов для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 МАКС. И беременные школьницы теперь в Петербурге смогут получать по 100 тысяч рублей. Увеличивается количество регионов, где решено выплачивать беременным старшеклассницам деньги. И будем говорить о том, не выглядит ли это как пропаганда ранней беременности. Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Сегодня наш умный парень. Будем разбирать роль Анкары, которая все больше примеряет на себя роль посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, требования саммита с Россией со стороны Киева выглядят странно на фоне откровенных террористических атак, которые устраивают украинские формирования. На это обратил внимание Владимир Путин на совещании с членами правительства. Цитата. «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?» – удивился российский лидер. Он обратил внимание на то, что Киев настаивает на приостановке боевых действий на 30 или 60 суток, а также требует встречу на высшем уровне, но при этом совершает теракты, а также устраивает атаки на мирную инфраструктуру в России. В связи с этим Владимир Путин поинтересовался, о чем, в принципе, с такими людьми можно говорить. Кстати, по поводу еще того, что происходит сейчас в Воронежской области, движение по одному пути перегона Евдокова-Сугуны в Воронежской области открыто. Это заявление РЖД. Там принимают меры для минимизации времени задержек поездов. Там тоже пишут разные данные. То ли повреждено железнодорожное полотно, то ли еще какая-то информация будет, обязательно будем информировать. Николай Пархитько с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли сейчас проанализировать, какие последствия несет признание Киева террористическим режимом со стороны высшего руководства нашего государства?
Ну, последствия, если очень коротко выразиться, крайне негативные, с одной стороны. С другой стороны, для нас это существенно развязывает руки в методологии решения проблемы с этим режимом. Угу. Дело в том, что вообще-то, на самом деле, сама мысль о признании киевского режима террористическим, она ведь у нас возникает не впервые. Если мы вспомним сбитие еще самолета Ил-76, да, над в январе прошлого года.
Белгородская область,
тогда впервые... Да. Тогда вот как раз об этом речь пошла впервые, ну, по крайней мере, на официальном уровне. Значит, сегодня, да, сегодня мы имеем для этого все основания, потому что террористический киевский режим наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, причем он этим еще и хвастается. заявление Зеленского, я думаю, все слышали. Более того, он угрожает проведением новых подобных террористических атак.
Да.
И с этим, конечно же, что-то надо делать. Значит, Владимир Владимирович очень четко обозначил, в общем-то, всем очевидную аксиому, что с террористами переговоры не ведутся, террористы уничтожаются. В этой связи, если Россия на официальном уровне признает киевский режим террористическим, нам больше не нужно ни на какие международные организации, ни на какое там общественное мнение за рубежом, ни на что. Наше законодательство становится абсолютно приоритетным в этом вопросе. И у нас снимается, введенное, я так понимаю, нами же негласное такое табу на ликвидацию высшего политического руководства Украины, с которым вот до недавнего времени мы пытались о чем-то договариваться. Эта необходимость полностью отпадает. Вот. Ну, а что для киевского режима? Тут ничего хорошего. Здесь еще такой вот момент. Я посмотрел реакцию зарубежной прессы. Ну, есть у них там такой клоун Юлиан Рёбке, да, который себя немецким журналистом позиционирует. Так вот он был уверен, что в ответ на террористическую атаку Киева мы чуть ли не ядерный удар нанесем.
То есть это какая-то это намеренная какая-то провокация, или это просто с той стороны такая трактовка, что если Киев идет на эскалацию, то русским ничего не остается, как применить именно ядерное оружие, хотя оружие неядерного тоже вполне достаточно.
Вполне достаточно, полностью с вами согласен. Неядерного оружия. И совершенно верно, это провокация. Ну, разумеется, террористический удар по гражданской инфраструктуре – это само по себе провокация в любом случае. А здесь, помимо гражданской инфраструктуры, синхронно наносится удар по нашей ядерной триаде, то есть это прямое нарушение нашей концепции национальной безопасности и обороны. Вот, то есть они рассудили так, что русские пойдут на сверхэскалацию в ответ, и это выставит Россию в очередной раз, как им бы хотелось, страной-изгоем, применившим ядерное оружие против неядерного государства. Ну, вот,
ну хорошо, а применение неядерного оружия? Ну, просто интересно, чего та страна откровенно добивается, с учетом того, что вот дерзость еще этих атак, плюс атака на гражданское население, она была произведена в канун, накануне встречи в Стамбуле. И кажется, вы действительно хотите, там, отдайте нам 30 суток каких-то, или там 60 суток, но при этом мы вас принуждаем к переговорам тем, что мы там поезда под откос пускаем.
А, понимаете, у вас уже ответ завуалирован в вопросе. Да. Дело все в том, что именно в канун переговоров совершаются террористические атаки, в том числе в надежде на то, что русские, ну, просто говоря, психанут, да, и выйдут из переговорного процесса.
Зачем? То есть это вызов, это провокация на эмоцию какую-то?
На эмоцию. А им нужен срыв переговоров для того, чтобы Зеленский мог сохранить свою власть. А он ее может сохранить только в условиях войны, только в условиях военного положения. Никак не иначе. Вот они на это и идут. Вот. Кроме того, у нас еще очень интересно появилась опция. Мало того, что мы сами можем признать Украину террористическим государством, так еще и мы же знаем, что у нас очень серьезные, уважительные позиции в странах глобального юга. Мы можем этот же нарратив запустить и туда. А мы помним про украинские провокации в странах в Африке, южнее Сахары. Мы помним про их провокации, про утечку оружия, которая всплывает от Палестины до ЮАР. Вот. Так что здесь очень широкое поле для маневра. И украинскому режиму, я честно говоря, вот с момента нанесения этих террористических ударов по России, вы правильно сказали, включая сегодняшнюю вот Воронежскую область, я им просто-напросто не завидую. Мы просто ждем ответа.
Но здесь интересен еще такой момент, Николай Петрович. А вот правильно ли рассуждать, в принципе, с позиции «они начали, а мы ответили», «они начали, а мы ответили»? Как будто бы это такой нарратив, который в том числе и как бы нам тоже пытаются навязать, потому что то есть боевые действия ведутся, наступление российской армии как бы происходит, освобождаются новые территории. Но когда речь идет вот о таких дерзких налетах и акциях, которые устраивает Киев, включается нарратив, что одни делают, другие отвечают. Почему так?
Ну, здесь
как будто, наверное, это за скобками. Как будто это вот за скобками. Именно как бы вот с точки зрения значимости для вот какого-то политического процесса.
Ну, от политического процесса, как бы нам ни хотелось, мы не можем абстрагироваться, к сожалению. И потом я тут, как историк, вынужден вам сказать, что, ну, к сожалению, или не к сожалению, но вообще, в принципе, концепция внешней политики Российской Федерации, она исторически носит оборонительный характер. То есть, ну, на бытовом уровне мы это называем «русские не начинают войны, русские заканчивают», да? Ну а по факту, для того, чтобы мы что-то закончили, сначала, к сожалению, мы получаем. Сначала мы переживаем агрессию, сначала мы несем потери. Ну так вот, если на пальцах это объяснить. Возможно, этим в какой-то степени объясняется наша нынешняя позиция. Россия, кстати говоря, как очень здорово сказал замминистра господин Рябков, он сказал, что Россия проявила максимальную выдержку вот в этой провокационной ситуации, просит здравой оценки со стороны мирового сообщества, понятно, что никакой оценки не будет. Вот. И как только этой оценки мы в результате не получим, мы будем действовать так, как сочтет Верховный Главнокомандующий и Министерство обороны. Вот. Я так понимаю, что у нас сейчас взят курс на признание Украины террористическим государством. А что касается ответа Минобороны, он не должен быть спонтанным, он должен быть холодным, расчетливым. Понятно. И продуманным. И Владимир Владимирович, он ведь мастер асимметричных ответов, поэтому не надо торопиться, дождемся, все будет нормально.
Николай Петрович, спасибо, благодарю вас. Николай Пархийско был с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Подробности, кстати, которые сейчас приходят. Железная дорога в Воронежской области была повреждена в результате подрыва, сообщает СОС ФСБ. Как отметили ведомства, избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, которые применили экстренное торможение. По данным ФПК, в связи с повреждением пути задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования. В Гранд-сервис-экспрессе уточнили, что также задержаны 5 пассажирских поездов, курсирующих между Крымом и остальной частью Российской Федерации. Еще из последних заявлений, которые сейчас приходят, пока... Так, да, движение по одному пути перегона Евдокова-Сагуны в Воронежской области открыто. А пока других подробностей здесь нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В 4 регионах России выявлены преподаватели ведущих вузов, которые сотрудничали в ущерб безопасности России с британским Oxford Russia Fund, признанным нежелательным, сообщает Федеральная служба безопасности. Речь идет про вузы в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях. ФСБ обвиняет педагогов из регионов в распространении в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей. Это движение, напомню, признано в России экстремистским и запрещено. По данным спецслужбы, преподаватели осуществляли деятельность по заданию функционеров из британской неправительственной организации. Помимо этого, вот этот фонд, Oxford Russia Fund, мог через наработанную сеть контактов добывать информацию о внутриполитической и социально-экономической ситуации в России, сообщают ведомства. Александр Записоцкий с нами, профессор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент РАН. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, стоит ли ждать какого-то большого глобального аудита деятельности педагогов в вузах с учетом того, что разные фонды в разное время, естественно, сотрудничали с образовательными организациями?
Вы имеете в виду аудита на предмет какой? Шпионажа, что ли?
Нет, почему же шпионажа? Здесь речь не идет о шпионаже. Пока что ФСБ говорит, что сотрудничали педагоги в ущерб безопасности России с фондами, которые, например, продвигали ЛГБТ-ценности.
Я не думаю, что можно ждать масштабного аудита, потому что все-таки педагогов у нас в стране сотни тысяч. И участвовать в такой работе, о которой вы говорите, наверное, могли какие-то отдельные лица, и это разовые случаи. Так, чтобы у нас в стране массово педагоги этим занимались, это невозможно. Вот это по многим причинам невозможно. Ну и кроме всего прочего, организации, которые были в этом заинтересованы, они работали, я так тоже думаю, достаточно штучно. То есть вовлекали отдельных педагогов, и уж если там найти людей, которые вели себя вот таким образом, то надо начинать не с аудита всех педагогов, а с изучения организации заказчика, которая устанавливала контакты с кем-то из педагогов и так далее. И я не думаю, что вообще в результате выявится какое-то огромное пятно на репутации нашей высшей школы. Вот я, например, работая ректором университета, могу сказать точно, что у нас студенты просто не потерпели бы вот такой массированной работы с ними. У нас достаточно сильные общественные организации. Вот когда началась спецоперация, к примеру, и один из педагогов, дама, доктор наук вообще-то, не профессор, но доктор, работавший у нас в ВУЗе недавно, она пришла в ВУЗ и вместо работы по тематике программы учебной, она начала говорить о том, какой ужас, что же тут Россия сделала. Студенты попросили ее вернуться к теме лекции и заняться делом, а вот эти все эмоции отложить в сторону. Там произошел конфликт, преподаватель ушла из вуза. Вы понимаете, для того, чтобы такие вещи происходили, это все должно носить очень кулуарный, очень закрытый характер. Вообще, в принципе, в нашем обществе сейчас вот так вот повально заниматься такими безобразиями, по-моему, невозможно.
Но если, Александр Сергеевич, вспомнить какие-то вот времена, там, значит, там, 10, например, 15-летней давности, много, в принципе, иностранных контор, которые выходили на вузы с предложением контактировать, сотрудничать, там, какие-то методички предлагали, там, или еще что-то? Это же вот так делается обычно.
На наш вуз практически не выходили, но то есть я таких случаев не знаю и не помню. Но надо вот что еще понимать, что у нас ведь был очень большой период, он начался в 90-е годы, когда любая работа с Западом считалась доблестью и показателем оценки качества работы преподавателя. Если ты востребован, если с тобой сотрудничают, если с тобой работают, это означает, что ты замечателен, ты заинтересовал вот этот великий Запад. Вот. Но и то даже в 90-е годы я вот такого особенного безобразия не видел. Это, я думаю, я убежден, что все равно и было, и носило там такой разовый характер. Были другие вещи, конечно. Вот работали с созданием всяких разных ЛГБТ-сообществ, скорее не в вузах, а в СМИ. Вот я одно время активно вел свой собственный информационный ресурс, и у меня там было 1015 подписчиков. Я вел в Фейсбуке до того, как у нас его перестали рекомендовать аудитории. И вот там, если вообще высказываешь что-то, что невозможно... чему не может обрадоваться там то же самое ЛГБТ-сообщество, ты вдруг получаешь какие-то сотни-сотни возмущенных откликов, когда ты смотришь внимательно, ты видишь, что это из какого-нибудь дружественного нам Казахстана, что это люди, которые между собой тесно связаны, они по команде бросаются и начинают кого-то порицать, в данном случае меня как автора, хотя я ничего оскорбительного не высказывал, я высказывал вполне корректные соображения по этому поводу. То есть не оскорбительные ни в коем случае. Вот. Но они были со мной не согласны. Они начинали попытки травли. Это ничем хорошим для них не заканчивалось, потому что тут же появлялись люди там же, которые им объясняли, что не надо так себя вести и так далее. Но вот в интернете я видел это в очень большом количестве, а в вузовской среде практически нет. Были более какие-то иначе направленные попытки проникновения в студенческую среду, но они, опять-таки, больше шли через интернет.
Ну, Александр Сергеевич, я понимаю, что сейчас, скорее всего, если речь идет о каких-то западных фондах с западными названиями, понятно, что это красная тряпка. Но мы понимаем, что НКО множество существует там и в других странах, но при этом как бы конечный бенефициар этих НКО тоже вопросы может вызывать. Вот с вашей точки зрения, возникает ли в академической среде вот эта вот некая тревожность, что как бы, а как понять, это люди с добром пришли или это люди, которые хотят через свою условно мягкую силу, выведать что-то, продвинуть что-то, нарративы какие-то новые, придумать, насадить и продвинуть?
Я вам хочу сказать совершенно определенно мое мнение. Давайте. Я всю жизнь занимаюсь изучением молодежи, написал целый ряд книг о молодежи, и сейчас, как вы понимаете, работаю с молодежью. Вот вся моя жизнь с этим связана. Я считаю, что в последние годы ситуация в стране очень сильно изменилась к лучшему, очень сильно. И вот сейчас серьезные социологические исследования проводятся, и вы знаете, у нас появился второй слой с такой очень четко выраженной патриотической ориентацией. Вот первый слой был, это были люди моего поколения, старшего поколения, такой слой уходящий, а сейчас к нему добавилась молодежь, вот возраста вступающего во взрослую активную жизнь. И в стране это не случайно. Многое на свои места становится. Вот начало спецоперации, как это, ну, само по себе грустно, конечно, что нашей стране пришлось на это пойти. Но вот сама эта ситуация запустила очень многие, в действие запустила, очень многие позитивные процессы. Люди начали задумываться, вот какие-то вещи есть, которые сначала вызывали непонимание. Ну, например, подъем флагов в учебных заведениях, например, еженедельные разговоры о главном там, в школе. Так. Но постепенно люди начинают этим серьезно заниматься, и педагогическая общественность начинает вникать вот, в суть происходящего, и самое главное, нарабатывать умение взаимодействовать с молодежью. Очень серьезно меняется ситуация в лучшую сторону.
Спасибо.
Должен сказать, да, что президентские фонды очень хорошо работают. Вот, например, фонд культурных инициатив по всей стране. Я вижу, какие они программы реализуют. Куда не приедешь от Москвы, от Петербурга до самых, до окраин. Яркие, интересные мероприятия. Привлечена молодая творческая интеллигенция, что в советское время получалось очень плохо. А здесь вот это все видно, понимаете, молодежь при деле. Вот у нас вот совсем недавно великолепная выставка прошла в городе. Студенты мне о ней рассказали, я пошел. По режиссеру Балабанову, по его творчеству. Великолепная выставка, юбилей там русского, российского балета. И очень много мероприятий поменьше, но очень любопытно.
Спасибо.
Творцы участвуют, молодежь перестраивает.
Спасибо большое, что, Александр
думаю,
Сергеевич.
Все будет в порядке. Да, успехов.
Благодарю вас. Александр Записоцкий был с нами, профессор, ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член, корреспондент Российской академии наук. Так, охота на профессуру начинается тогда, когда, понятно, 724-й говорит. Значит, негодует в связи с тем, что происходит, но... У Федеральной службы безопасности накопилось много материалов на этот счет, что, во-первых, через созданную сеть контактов британское МПО собирало информацию о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране. На фоне проведения спецоперации британские структуры традиционно считают представителей научной среды наиболее перспективными объектами влияния, поскольку у них есть прямой доступ к молодежи и возможности влиять на формирование взглядов нового поколения в нужном для Лондона ключе. Сотрудничавших с фондом 15 россиян и поддерживавших конфиденциальные контакты с его представителями, получили предостережения по статьям 275.1, 284.1, предусматривающим ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями. И еще сегодня... Британский совет был принят, такая организация, British Council, британский совет, деятельность которого была признана Генпрокуратурой нежелательной в России через украинских беженцев, добывал сведения о ситуации в Донбассе и Новороссии, расположении российских войск в этих регионах. Это данные Федеральной службы безопасности, а сенатор, например, Владимир Джабаров говорит, что британский совет в СНГ и странах Балтии преследовал цель уничтожить российскую идентичность населения бывших советских республик. Сейчас будут новости, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Продолжается эпопея вокруг Боинга и скандалов, связанных с самолетами 737 МАКС, которые разбились... с разницей там буквально в несколько месяцев, в период 18-19 года. И тогда началось глобальное разбирательство по поводу технического состояния самолетов. И потом вскрылась информация, что там, оказывается, то ли что-то пытались скрыть, то ли какие-то некачественные элементы были, то ли еще что-то. Так вот, Boeing выплатит 1 100 000 000 долларов для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 МАКС. Мировое соглашение с Министерством юстиции США предусматривает направление компании 455 миллионов долларов на усиление ее программ в области комплаенса, то есть рисков безопасности и качества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам. Роман Гусаров с нами, главный редактор портала Авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, грубо говоря, откупились, что ли?
Ну, можно сказать и так. На самом деле, я не думаю, что, скажем, правительство США, вообще и власти, и авиационные, и вообще власти Соединенных Штатов, имели целью как-то наказать Боинг, и, скорее всего, речь шла о том, в первую очередь, о спасении репутации компании, поскольку Боинг – это системообразующее предприятие, одно из крупнейших предприятий США, трех ключевых, и входит в тройку ключевых предприятий по оборонному заказу. Конечно, Боинг никто не даст США уронить. И имидж, и престиж Боинга, тем более, что США является еще крупнейшим экспортером вооружений. Поэтому все, что мы сейчас наблюдаем, это больше некие такие танцевальные для спасения репутации самого Боинга. Что вот Боинг сделал выводы, а мы проконтролировали, наказали, вот видите, а дальше все будет нормально.
А репутация спасена перед кем? То есть эти самолеты продолжат летать, никаких выводов не будет сделано, глобального аудита технического состояния, квалификации и прочего не будет проводиться?
Нет, конечно же, выводы будут сделаны. И Боинг попал в очень хорошую ситуацию. И теперь, как говорится, нужно спасать, ну, в первую очередь спасать даже не столько те самолеты, которые летают, а свой имидж, потому что Боинг является одним из двух крупнейших поставщиков гражданских самолетов на мировой рынок. И пострадало не столько, скажем, вот это все имеет последствия для тех самолетов, которые уже летают. Там, так говорится, все провели аудит. И все более-менее, слава богу, можно спокойно летать. Все исправили там, где нужно было. Пострадал имидж Боинга как надежного производителя авиатехники. И многие потенциальные заказчики просто стали смотреть в сторону европейского конкурента Airbus.
Ну, то есть вы считаете, что в этом отношении как бы спасти репутацию не получается?
Ну, я думаю, что пока на данном этапе все получается, потому что все-таки за плечами Боинга столетняя история, славная история и имидж одного из лучших, если не лучшего, производителя авиационной техники в мире. Поэтому пока еще мировой рынок Боингу доверяет. Но уже с некоторой опаской. Внимательно следить со всеми вот этими вот маневрами, которые происходят вокруг Боинга. И в первую очередь также следят за его финансовым состоянием, которое оставляет желать лучшего. Но, еще раз подчеркну, никто Боингу упасть не даст.
Роман Владимирович, а как эта ситуация в целом на мировом рынке авиаперевоза, гражданского авиастроения тоже скажется? Потому что, по сути, у нас действительно есть два монополиста. Это Боинг и Airbus, и у Боинга такие проблемы. Помните, в 2019 году на них в суд подавала Southwest Airlines, которая говорила, что Боинг там вводил в заблуждение авиакомпанию пилотов о своем самолете 737 Макс. И тогда предполагалось, что прям по всему миру начнут подавать иски к Боингу, потому что этих 737-х самолетов по всему миру очень много.
Да, была ситуация очень неприятная. Она была связана с самолетом Боинг 737 Макс. Новейшей модификации этого самолета. И, в общем-то, тогда можно было бы ожидать какой-то массы. Да, помню, что было две катастрофы, собственно, из-за чего-то все
разорилось. Конечно, да.
Да, и более того, была остановка эксплуатации этих самолетов. 2 года Боинг вообще не выпускал самолеты, потому что там, как говорится, началась проверка, перепроверка, и оказалось, что Боинг покрывал своих сотрудников и свои недоработки, а авиационные власти США тоже знали, были в курсе.
Потом там кто-то умер при загадочных обстоятельствах. Помните, кто должен был свидетелем выступать?
И не один.
Из инженеров.
Я помню, 2 свидетеля было, которые вдруг внезапно перед судебными заседаниями решили покончить жизнь самоубийством. Да, все это странно, все это понятно, но в то же время вот вала исков в отношении Боинга не произошло. А все почему? Потому что, по большому счету, мировая авиация находится в заложниках у Боинга в том числе. Поскольку сегодня, как вы сказали, 2 производителя в равных долях делят мировой рынок, если один закроется, второй не сможет, не вытянет. И самолетов просто будет брать негде. Все равно мы вынуждены, и весь мир будет вынужден на сегодняшний день приобретать самолеты Боинга, просто потому что иначе останутся вообще без самолетов.
Роман Владимирович, и тогда возникает вопрос. Есть же такая формулировка, как злоупотребление доминирующим положением. Боингу, как бы, хорошо, ситуация может сложиться так, что не у кого будет покупать, и поэтому буду продолжать покупать у Боинга, но при этом Боинг же сам тоже прекрасно должен понимать, что кота в мешке покупать никто не захочет.
Само собой. Поэтому и Боинг делает все сейчас, все от себя возможное, чтобы доказать рынку, доказать потребителям, что он провел работу над ошибками, и сегодня его самолеты надежные и безопасные. И это же делают и власти США, которые показывают, что мы все проверили, все проконтролировали, не волнуйтесь, все нормально, покупайте самолеты Боинга.
Но что будет теперь вот с этой моделью, и стоит ли ждать, например, модернизированных каких-то новых самолетов, потому что, насколько я понимаю, даже концепций никаких не было представлено в ближайшие годы?
Абсолютно верно. Именно такая и проблема и существует. Действительно, вот тот, ну, во-первых, тот самолет Boeing 737 Max, который есть, он, ну, какой он есть, такой есть. Вроде бы, как они сказали, что мы все исправили, подобное не повторится, но выжимать уже больше из этой конструкции совершенно дальше невозможно. Все-таки он уходит корнями в далекие 60-е годы прошлого века. Изначальная базовая конструкция, да, она модернизировалась постоянно, но у любой конструкции есть предел модернизации. Соответственно, надо создавать новый самолет. И вот сейчас Боинг как раз стоит на перепутье. Что делать? Потому что создавать новый самолет с нуля – это дорого. Это десятки миллиардов долларов, и много лет, лет 10 можно на это потратить. Поэтому, если Боинг сейчас не примет такое решение, что он стартует какую-то новую программу нового самолета, то через 10 лет другого самолета, как 737 Макс, не будет. То же самое и Airbus. Они прекрасно делят рынок, они модернизируют свои старые конструкции, им не нужно делать совершенно новые, с нуля, у них все хорошо. Они хотят вкладываться, и так покупают, в конце концов. А пойди поторгуйся на рынке, а не у кого взять больше.
Понятно.
Поэтому я думаю, что ну вот что будет дальше, куда уже больше, они уже и двигатели, и авионику, и все, что только могли, применили. Ну, либо эта конкуренция замрет лет на 10-20, и мы будем летать на вот этих модификациях самолетов. Либо кто-то из них в какой-то момент, я имею в виду Boeing или Airbus, рискнет и проинвестирует совершенно новый самолет. Ну, на самом деле, вот такой, как MS-21, который, кстати, технологически более совершенный, чем Boeing и Airbus, потому что он самолет сделан с нуля. Вот. Но мы, к сожалению, не сможем в ближайшие десятилетия конкурировать с масштабами производства и Боинга, и Эрбаса. Они к этому шли 30-40 лет. Ну, может быть, лет через 30-40 мы их и догоним.
Понятно. Спасибо большое, Роман Владимирович. Вас благодарю. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала Авиару. Тут люди интересуются, какое число самолетов от 737 «Макс» в принципе, выпущено. Есть данные, на ноябрь 2022 года было выпущено 980 самолетов Boeing 737 Max, но при этом понятно, что пиарщики Boeing работают. И, значит, был релиз на фоне того, что вот якобы урегулированная ситуация теперь с Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки, и Boeing будет выплачивать миллиард с лишним долларов для урегулирования вот этой конфликтной ситуации, которая возникла на рубеже 18-19 года, когда с разницей буквально несколько месяцев сначала в Индонезии 737 Макс разбился, потом в Эфиопии разбился, и потом выяснилось, что там какая-то вот системная поломка была, на которую не обращали внимания, потом выяснилось, что инженеры говорили, но их не слушали, потом какие-то свидетели умерли при загадочных обстоятельствах, и вот эта вся история раскручивается уже на протяжении 6 лет, но сейчас вот новость буквально позавчера была, что американская авиастроительная корпорация увеличила темпы производства узкофюзеляжных 737-х МАКС до 38 штук в месяц. Это соответствует текущему лимиту, который установило Федеральное управление гражданской авиации США после инцидента с самолетом еще Alaska Airlines в январе 2024 года. Гендиректор компании, которая поставляет двигатели для Боинга, говорит, что Боинг вернулся к динамичному производственному режиму после нескольких лет неопределенности, связанной с проблемами в программе 737 МАКС. Ну, а мы, в свою очередь, ждем, конечно, того, что вот MS-21 будет производиться активнее, больше, и, соответственно, вот эти вот пробелы в плане обеспеченности Российской Федерации единицами вот как раз гражданского флота, авиафлота, будет все это налаживаться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Беременные школьницы смогут получать теперь в Петербурге по 100 тысяч рублей. Помните, сначала с Орловской области все началось, потом потянулись другие регионы, стали говорить. Ну и, соответственно, вот петербургский парламент принял решение в первом чтении поправки к социальному кодексу, предполагающие единовременные выплаты беременным школьницам и студенткам по 100 тысяч рублей. Социальную поддержку планируется давать вставшим на учет беременным, обучающимся по очной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и вузах. Для получения 100 тысяч рублей необходимо будет иметь прописку в Петербурге и быть гражданкой России. Ну, регистрацию, не прописку, а регистрацию. По мнению депутатов, поправка направлена на защиту здоровья матери и ребенка, а также на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей. И по данным Комитета по здравоохранению, в настоящее время в Петербурге 266 женщин, состоящих на учете по беременности, обучающихся по очной форме. Нина Астанина с нами, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Санна, здравствуйте. Алло.
Радиослушатели радиостанции «Москва».
Да, здрасте. Нина Санна, а не выглядит ли это как пропаганда ранней беременности, как вы думаете?
Выглядит это как, простите меня, непродуманный и опрометчивый шаг со стороны тех губернаторов, кто вот эти решения принимает, с одной стороны, а с другой стороны, как привычное, знаете, вот отчитаться. Ведь у нас ввели KPI для губернаторов, которые входят в оценку работы губернатора, показатель демография рождаемости. Но демография же не только рождаемость. Демография – это еще и продолжительность жизни, смертность, угу, качество этой жизни. А что тогда не решают проблемы здравоохранения для того, чтобы дольше люди жили в трудоспособном возрасте? Но если говорить о рождаемости, ну не надо подходить чисто математически, как это делают сегодня многие губернаторы с одной стороны, а с другой стороны безнравственно из нарушения указа президента. Указ президента номер 809 говорит о том, что главной нашей традиционной ценностью является семья. Угу. Рождение детей вне семьи школьниками, простите, не просто противоречит указу президента, но и вообще какой-либо нравственной логике нашей, историческим традициям нашим. Так. Ну, простите, у нас все-таки политические права, гражданские права наступают в 18 лет, и дети у нас граждане в возрасте до 18 лет, и в брак вступают тоже в 18 лет. Ну, давайте мы этой девочке в 14 лет, которая, может быть, физически она вполне себе сформировалась, но с точки зрения психологической особенности возраста она осталась ребенком. И ради того, чтобы там купить себе смартфон, планшет, угу, она думает, ну что, жажу я этого ребенка, воспитают его родители этого ребенка, понимаете?
Она думает, или родители.
Необразованный вот родитель не может воспитать достойно своего ребенка. Угу. За счет что? 100 тысяч хватит, чтобы воспитать ребенка? Об этом подумал губернатор или нет? Как она доучиваться будет? Поэтому я обратилась уже к министру труда Котякову с просьбой рекомендательные письма разослать, как это демографическое меню, на реализацию которого выделяется 12 миллиардов рублей в регионы, как его правильнее реализовывать? Ну, нельзя, понимаете, нельзя мотивировать сегодня детей к тому, чтобы...
Алло.
Алло. Решение проблем с демографией.
Нинсана, смотрите, а если бы была другая сторона, вот этих вот подростковых беременностей, как выясняется, в России не так много все-таки, но они есть. А если бы было по-другому? Вот узнали, что эта девочка, например, забеременела по тем или иным причинам, ей говорят обязательно на аборт. И представляете, что было бы так? Ну, как бы, а как эту дилемму решать?
Вряд ли кто-то такое скажет. Я не знаю ни одного губернатора, угу, я не знаю ни одного там руководителя образовательной организации, который дал бы такие рекомендации. Поэтому давайте мы заведомо не будем, угу, всех считать, простите меня, ну...
кровожадными коновалами, понятно.
Которые дали бы такую рекомендацию этой девочке.
Нет, просто конечно, здесь вопросы как бы из двух зол... Как это? Есть решение хорошее и не очень хорошее. Вот есть факт подростковой беременности. И что делать? 100 тысяч ей дать, чтобы хотя бы она сама успокоилась, и мама
хотя
ее тоже
что?
Успокоилась?
Хотя
или
бы что?
Что?
Понимаете, деньгами нельзя, простите меня, нельзя. Купить будущее. Поэтому, угу. во-первых... Надо дать возможность этому ребенку доучиться, создать условия для этого, так. помочь ее родителям, этой девочке, угу. воспитать этого ребенка, начиная там от социальной няни, дополнительного ухода, но ребенок должен доучиться и получить диплом об окончании образовательной организации, где учится об окончании школы. Вот создать эти условия, в этом задача власти. Еще раз говорю, я не знаю ни одного начальника, который бы запретил такому подростку рожать. Я и сама угу. понимаю, что сколько бы ко мне с подобным вопросом не обращались, то, конечно, надо сделать все возможное, чтобы защитить и маму ребенка, и будущего новорожденного, угу. и тех родителей в семье, которых будет воспитываться Понятно. Этот еще один ребенок.
Спасибо большое, Нина Александровна. Я вас благодарю. Нина Останина была с нами, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Согласно данным Росстата, это, правда, данные сильно... Вот, может быть, даже они есть какие-то поновее, потому что только данные я почему-то за 18-й год нашла. Вот, 24-й год. Сейчас скажу вам даже эти новости. Так, в 24-м году 172 школьницы до 14 лет стали мамами. Так, у школьниц, а также у их партнеров не было сексуальной образованности и психологической стабильности. Девочки не сформированы, есть значительные риски для здоровья. Не будем забывать социальные аспекты этой проблемы. Это вот как раз профессор Зульфия Хаджаева Вестям комментировала такую информацию весной. Пусть рожает, лучше в 16 родить, чем в 46 или не родить вовсе, говорит и Виктор. Можешь задать вопрос родителям, которые допустили беременность 14-летней дочки, и привлечь их. А вы всех бы наказывали, Дмитрий. А вы всех бы наказывали. К сожалению, такие случаи... Бывает, что, во-первых, не за всеми можно уследить. Вот правда, не за всеми можно уследить. Обстоятельства бывают разные. Ужасными бывают обстоятельства, когда беременнуют девочки, например, даже вот не от своих сверстников, с которыми... А интересно, что там, как говорят, нечем заняться, давай вот так. Вот, а беременеют при каких-то криминальных аспектах. Вот, например, есть и такая история тоже. А квартиру дать слабо, говорит Руслан Николаевич. Так, это раньше считалось аморальным, теперь деньги платят, неудивительно. Но послушайте, вы говорите, что это аморально. Понятно, что кто-то здесь видит некую пропаганду ранних беременности, что вот будет беременность за 100 тысяч рублей. Честно, я не вижу в этом, вот сама по своим ощущениям, я не вижу и не знаю, что должно быть у девочки в голове, которая говорит, а что, вот 100 тысяч дадут, айфон себе куплю и ребенка рожу. Ну, это прям совсем тогда в голове, вот прям совсем здравствуй, дерево, наверное. Но разве это может спропагандировать? Разве это может человека сподвигнуть к тому, чтобы идти и рано рожать? Все равно для большинства это большой стресс. Рожать-то в обычном, в сознательном возрасте уже, во взрослом возрасте многие узнают о беременности и в шоке пребывают. А что говорить о людях, которые вот в этом возрасте? Тогда другой момент. Мы с вами все акцентируем внимание на этих девочках. Кто-то говорит, родителей наказать, девочка аморально себя ведет. А что с мальчиками? Смотрите, если у нас есть такая история подростковой беременности, ладно, какой-нибудь губернатор себе в KPI запишет, у меня там еще, там, я не знаю, 22 плюс беременные, и умолчим, что ей там 15 лет. А была статистика, кстати, что это за 18-й год я видел, там гинеколог росстатовскую статистику приводила, там девочки в 15 лет уже по вторым детям рожали, понимаете? А с мальчиками что делать? Тогда мы с вами приходим к чему? Демографический вопрос включает в себя еще сексуальное просвещение всех абсолютно, подростков, мальчиков, девочек, их родителей. Про это, про все надо говорить. А то здесь получается, что мальчики, они за скобками, понимаете? Находятся. Понятно, почему девочке деньги дают. Ей рожать этого ребенка, если она решает родить этого ребенка. На аборт идти тоже страшно, и рожать страшно. Вот этому человеку и на аборт страшно идти, и рожать тоже страшно идти, потому что аборт может пойти не так, а она потом вообще не сможет родить ребенка. И тогда возникает такой момент, может быть, лучше бы она родила в 15, условно, Если, допустим, у нее неправильно прошел аборт, и ей все вырезали, и все, и она больше не может рожать. Понимаете, как это все? Наше дело, непонятно, если политика нашего государства дети любой ценой, какая разница? Небольшой процент тех, кто рожает в школах, будучи участниками, учащимися школ, я имею в виду. С другой стороны, понимаете, она на учет встала в 17, а в 18 она родила. И вот это что, это подростковая беременность или нет? В 18 у нас люди жениться могут, в 18 в армию могут идти, и в 18 рожать тоже нормально, хотя, в принципе, рано. Но с точки зрения закона нормально. Понимаете? С мальчиков спрос нет, физиологии и гормоны, говорит 724-й. О, как интересно, 724-й. А только с девочки, правда? Спрос, действительно. Только она виновата во всем. Просто родилась девочка и уже заранее виновата. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Я вот вообще этого слушаю вас, не понимаю, допустим. Вот природа определила во столько-то лет.
И там, что?
14, 15.
В какой в 14? Послушайте, природа определила созревание девочки в 11 лет. И что вы предлагаете? Знаете, где есть вот эти ранние браки? А на юге еще раньше, в южных странах, девочки и в 9 лет могут, извините, уже быть, ну, как бы по природе уже созреть. И что это значит? Это вообще не про то, понимаете? В физиологии определено, что... Но мы-то с вами еще и люди, которые обладают все-таки разумом, и мы понимаем систему сдержек, противовесов. Мы понимаем, что нужно уметь себя контролировать, и нужно мальчику и девочке тоже объяснить. Да, ты 100 тысяч, конечно, получишь, но как бы на этом... Этим проблема не решается. Хорошо, если есть родители, которые говорят, мы воспитаем, ты будешь учиться, еще что-то, пройдет время, она там еще что-то. А есть какие-то асоциальные аспекты, например, асоциальные семьи. Вот она начала половую жизнь в 13 лет, она в 15 родила, потом в 16 родила, потом к 18 годам она уже троих родила, и что, и куда ей деваться потом с этими детьми, скажите, пожалуйста. Моя прабабушка вышла замуж, и что, говорит лимузин. Ну, вышла замуж 14, да, тогда, может быть, это так было, понимаете? А есть страны, где, извините, 9-летних девочек выдают замуж за 50-летних мужиков. И что? Это повод для сравнения? Это повод для того, чтобы не задаваться вопросом, что есть проблема подростковой беременности? Понятно, что, наверное, если ее все начинают, эту девочку, каким-то образом прессовать и гнать на аборт, а тут вдруг она, там, говорит, что денег нету, а тут вдруг эти 100 тысяч рублей есть, и, может быть, это как бы спасет этого ребенка и панику немножечко снизит, это да. Но другое дело, что кто-то здесь видит поощрение ранних беременностей. И, видимо, вопрос пока что остается открытым. Новости мы продолжим.